Четвертая дорожка третьей кассеты.
Да уж, если быть сражению между ним и Редлом, то чем скорее, тем лучше.
«Никто не знает, почему ты, сражаясь со мной, слабеешь», — сказал Гарри. «Я ведь и сам себя не знаю. Мне ясно одно, почему ты не можешь меня убить. Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Моя вульгарная мать Магла», — он дрожал от едва сдерживаемой ярости, — «отвела от меня мою смерть. В прошлом году я видел тебя, твое истинное лицо. Ты развалена». Ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты в бегах. Ты отвратительный уродец.
Лицо Редла потемнело. Пересилив себя, он скривил его в улыбку.
Значит, ты спасся, потому что мать пожертвовала своей жизнью.
Это мощное средство против чар. Но я вижу теперь, в тебе самом нет ничего особенного. Это странно, ведь между нами существует сходство. Даже ты должен заметить. Оба мы полукровки, оба сироты, обоих вырастили маглы. И, возможно, только мы с тобой со времен великого Слизерина говорим на змеином языке. Видимо, тебя от меня спасал просто счастливый случай. Вот все, что я хотел знать...
Гарри стоял напряженно, ожидая, что Редл сию минуту достанет волшебную палочку, но тот вновь расплылся в отталкивающей усмешке.
«А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волан-де-Морт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор». Он весело окинул взглядом Фоукса и волшебную шляпу, повернулся и пошел к каменному изваянию. Панический страх обуял Гарри. Он увидел, как Редл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами, затем широко открыл рот и зашипел.
Гарри понимал смысл сказанного. «Говори со мной, Слизерин, величайший, из Хогвартской четверки!»
Гарри отступил назад, чтобы получше разглядеть верх статуи. Фоукс качнулся на его плече. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Гарри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот, образуя черное жерло, что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева. Гарри попятился назад и стукнулся о стену. Глаза его были плотно сомкнуты. Фоукс слетел с плеча, и Гарри ощутил, как перья скользнули по его щеке. Гарри хотел скрикнуть: «Не покидай меня!» Но что Феникс мог поделать с королем змей? Что-то непомерное сотрясло пол. Гарри почувствовал, как дрогнули плиты. Он знал, что происходит. Почти видел чудовищную змею, выползающую изо рта Слизерина. Голос Редла прошипел: «Убей его!» Василиск двигался в сторону Гарри. Было слышно, как тяжелое тулово, шурша, извивается по каменному полу. По-прежнему, не открывая глаз, Гарри побежал, шарахаясь из стороны в сторону и нащупывая дорогу вытянутыми руками. Редл закатывался от хохота. Долго так продолжаться не могло. Споткнувшись, Гарри упал, ударившись о камень. Солоноватый вкус крови наполнил рот. Змея была едва ли не в метре от него, обжигала хриплым дыханием. Прямо над ним протяжно, оглушительно просвистело что-то увесистое. С силой толкнуло Гарри. Он отлетел к другой стене. Где-то рядом слышались хлещущие удары по колоннам. Вот-вот его тело пронзят страшные клыки. Без волшебной палочки, без оружия Гарри не мог сопротивляться. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Исполинская змея. Блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну.
высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой, и, как Гарри не дрожал, готовый зажмуриться, он увидел, что отвлекло чудовище. Над Василиском кружил Фоукс. Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками. Фоукс спикировал, его длинный золотой клюв сделал несколько едва уловимых движений, и на пол хлынули струи темной крови. Удар змеиного хвоста чуть не задел Гарри, и не успел он зажмуриться, как Василиск обернулся. Гарри взглянул прямо в его морду. Змеиные глаза, оба громадных круглых желтых глаза, были выклеваны фениксом. Кровь хлестала на пол, чудовище свирепо шипело и плевалось от боли. — Да оставь ты птицу! — бешено орал Реддл. — Сейчас же оставь! Мальчишка сзади! Ты ведь его чуешь? Убей его! Ослепшая змея качнула головой, обескураженная, но все еще смертоносная. Фоукс носился над ней, вновь затянув душераздирающую песнь, долбя клювом чешуйчатый нос врага, кровь из расклеванных глазниц продолжала хлестать. «На помощь! На помощь!» — страстно шептал Гарри. «Кто-нибудь! Что-нибудь!» Змеиный хвост снова метнулся по полу, Гарри успел отпрыгнуть, и что-то мягкое прошуршало по его лицу. Василиск хвостом подцепил волшебную шляпу и кинул ее прямо в руки Гарри. Гарри судорожно вцепился в нее, точно ожидая от нее спасения. Нахлобучив шляпу на голову, Гарри бросился на пол, хвост Василиска опять взметнулся. «Помоги! Помоги мне!» — думал Гарри. Глаза его под шляпой были крепко зажмурены. «Пожалуйста, помоги!» Шляпа вместо ответа сжалась, как будто ее стиснула невидимая рука. Какая-то тяжесть ударила Гарри в макушку, да так, что из глаз посыпались искры. Гарри схватился за шляпу, хотел снять ее, но пальцы ощутили что-то холодное и длинная. Под шляпой оказался отливающий серебром меч. Его рукоять сверкала рубинами величиной с голубиное яйцо. «Убей мальчишку! Забудь про птицу! Мальчишка сзади тебя! Поверни голову и учуешь!» Гарри был уже на ногах, готовый к бою. Василиск опустил голову. Тело свелось в кольца, и, задевая колонны, он развернулся к Гарри. Мальчик видел его огромные пустые глазницы, широко разверстую пасть, из которой торчали клыки длиной с его меч, узкие, блистающие, ядовитые. Василиск сделал слепой бросок, Гарри уклонился, и голова змеи врезалась в стену, еще бросок, и раздвоенный язык стегнул Гарри по боку, обеими руками Гарри поднял меч. Василиск атаковал снова и на сей раз не промахнулся, но и Гарри по рукоять всадил клинок в небо змеиной пасти и всей тяжестью навалился на Эфес. Горячая кровь залила руки Гарри, он ощутил жгучую боль выше локтя, один из длинных ядовитых клыков вонзился ему в плечо, и в тот же миг Василиск в конвульсиях рухнул на пол, сломав свой клык. Гарри сполз вниз по стене, схватил клык, вливавший яд в его тело, и выдернул из руки. Но было поздно. Вокруг раны медленно расползалась боль. Точно к руке прикоснулись раскаленным железом. Он выронил клык, увидел свою кровь, пропитавшую мантию, и... Зрение у него затуманилось, сумрачная комната расплылась, стала вращаться, в глазах вспыхнуло что-то красное, и Гарри услышал рядом тихое постукивание когтей. «Фоукс!»
язык ворочался с трудом. «Ты молодчина, Фоукс!» Птица приблизила красивую голову к кровавой ране на руке Гарри, прозвучало эхо шагов, и перед ним возникла смутная тень. «Умираешь, Гарри Поттер!» — раздался голос Редла. «Можно сказать, умер. Даже птичка Дамблдора поняла. Видишь, Поттер, она плачет». Гарри сощурился. На мгновение проявилась голова Фоукса и тут же исчезла, но мальчик успел увидеть крупные жемчужины слез, сбегали вниз по ее глянцевым перьям. — Я побуду с тобой, посмотрю, как ты умираешь. Можешь не спешить, ни мне, ни тебе торопиться некуда. Голова у Гарри кружилась, он впал в дрему. Вот так кончил свой земной путь знаменитый Гарри Поттер. Слова Редла долетали откуда-то издалека. Один в тайной комнате, покинутый друзьями, сраженный, наконец, темным лордом, которому он столь неосмотрительно бросил вызов. Ты скоро снова будешь вместе со своей ненаглядной матушкой-грязнокровкой. Она думала, что купила тебе 12 лет времени, но на самом деле взяла его взаймы. Лорд Волан-де-Морт востребовал долг и получил его. Ты и сам понимаешь, Гарри, это справедливо. Если это и правда смерть, — подумал Гарри, — то не так уж она и страшна. Боль постепенно утихала. Но, может, это не смерть? Комната приобретала четкие очертания. Гарри легонько потряс головой. Вот он, Фоукс, все еще припавший к руке. Жемчужная лужица слез затопила рану. Но где же она? Никакой раны на руке не было. — Убирайся прочь, Феникс! — неожиданно загремел Реддл. — Убирайся сию же минуту! Гарри поднял голову, Реддл направил на Фоукса его волшебную палочку, что-то грохнуло, как пистолетный выстрел, и Феникс взлетел, закружившись в красно-золотом вихре. — Слезы Феникса! — протянул Реддл в задумчивости, глядя на руку Гарри. — Ну, разумеется, как я про них забыл! Но это мало что меняет. На самом-то деле я предпочитаю единоборство. Только ты и я, Гарри. Ты и я. Реддл поднял волшебную палочку. Мощно взмахнув крыльями, Фоукс стремительно пронесся над головами противников, и что-то упало к Гарри на колени. Дневник. Какую-то долю секунды оба, и Реддл, и Гарри, смотрели на него, затем, не раздумывая, как бы по наитию, Гарри схватил лежавший на полу клык Василиска и воткнул его прямо в сердцевину дневника. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника, по рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол. Редла корчила и выворачивала. Он бился и вещал. А потом... Потом он сгинул. Волшебная палочка Гарри со стуком упала на холодные плиты, и наступила тишина. Полная тишина, нарушаемая лишь упорным. Кап, 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 кап. Это чернила все еще сочились со страниц дневника. Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. Гарри с трудом унял сотрясавшую его дрожь. Голова кружилась, будто он только что отмахал невесть сколько миль, подхваченный летучим порохом. Гарри неспешным движением подобрал шляпу, волшебную палочку, спрятал ее и с неимоверным усилием извлек блестящий меч из пасти Василиска. В противоположном конце комнаты послышался слабый стон. — Джинни!
пошевелилась. Гарри бросился к ней, но она уже села. Ошеломленный взгляд обежал колоссальных размеров мертвого Василиска, Гарри в намокшей от крови мантии, черный дневник. Она глубоко судорожно вздохнула, и по лицу ее заструились слезы. Гарри, Гарри, я пыталась все рассказать тебе за завтраком, но я не могла говорить в присутствии Перси. Это была я, Гарри. Но правда, правда я не хотела. Реддл заколдовал меня, командовал. А как ты убил эту зверюгу? А где Реддл? Последнее, что я помню, как он вышел из дневника. Все хорошо, Джинни. Гарри показал ей дыру в дневнике от клыка Василиска. Видишь, с Реддлом покончено, и с ним, и с Василиском. Пойдем отсюда. Гарри помог ей подняться на ноги. «Меня исключат», — плакала Джинни. «Я так мечтала поступить в Хогвартс. С тех самых пор, как в школу пошел Билл, а теперь мне придется уйти. Что скажут папа с мамой?» Фоукс ждал их, паря у выхода из комнаты. Гарри подтолкнул Джинни вперед. Они перелезли через мертвые кольца Василиска, прошли сквозь гулки, отвечающий эхом сумрак, и снова оказались в туннель. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением, а через несколько минут они уже слышали звуки передвигаемых камней. «Рон!» — крикнул Гарри, ускоряя шаги. «Джинни жива! Она здесь, со мной рядом!» Рон что-то воскликнул в ответ, и за следующим поворотом они увидели его горящее нетерпением лицо в изрядных размерах проеме, который он ухитрился проделать в завале. «Джинни!» Рон просунул руку через пролом, чтобы втащить сестру первой. «Ты жива! Не верю своим глазам! Что с тобой случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась. «Ты в порядке, Джинни! Это главное!» Рон радостно улыбался. «Все страшное позади!» Вслед за Джинни в пролом влетел Фоукс. «Это еще что за птица? Откуда она взялась?» «Это птица Дамблдора», — ответил Гарри, протискиваясь в брешь. «А откуда у тебя такой потрясающий меч?» Рон изумленно вытаращился на сверкающее оружие в руке друга. «Все, все расскажу. Давай только скорее отсюда выберемся». Гарри мельком взглянул на Джинни. «Ну, хоть немного. Не сейчас», — отрезал Гарри. Он не хотел наспех рассказывать Рону, кто открыл тайную комнату, и уж тем более не в присутствии Джинни. «А Локонс где?» «Он там», — ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. «Дела у него неважные. Пойдем, увидишь». Вслед за Фоксом, чьи широкие крылья испускали в темноте мягкое золотое сияние, они скоро добрались до устья трубы, где сидел с самым добродушным видом златопуста Локонс и что-то безмятежно мурлыкал себе под нос. «Ему отшибла память», — объяснил Рон. «Его заклятие забвения ударило, как бумеранг, по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет, ни кто он, ни где находится, ни кто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода». Локонс окинул всех радостным взглядом. «Привет! Странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете?» «Нет». Рон, взглянув на Гарри, красноречиво поднял брови. Гарри наклонился и заглянул в черную, уходящую вверх трубу. — Ты уже придумал, как нам отсюда выбраться? — спросил он Рона. Рон отрицательно покачал головой. Фоукс подлетел к Гарри и шумно забил крыльями. Его блестящие глаза-бусины искрились в темноте, длинные золотые перья хвоста колыхались. Гарри посмотрел на него, стараясь что-то припомнить. Рон недоуменно почесал за ухом. «Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него. Но ты для него явно тяжеловат». «Фоукс, птица особенная», — сказал Гарри. «Нам придется крепко держаться друг за друга. Джинни, возьми Рона за руку. «Профессор Локонс!» «Профессор, это вы!» — растолковал тому Рон. «Возьмите за руку Джинни!» Гарри сунул меч с волшебной шляпой за пояс, Рон вцепился в его мантию, и Гарри, подняв вверх руки, крепко схватил удивительно горячие хвостовые перья Фоукса. Он ощутил в себе необычайную легкость, и в следующее мгновение вереница со свистом летела вверх по сточной трубе. Гарри слышал, как висящий где-то под ним Локонс восклицал: «Поразительно! Восхитительно! Прямо-таки настоящее волшебство!» Поток холодного воздуха трепал волосы Гарри, глаза радовались золотому сиянию, не успели они в полной мере насладиться полетом, как подъем завершился, и все четверо попадали на влажный пол туалета Плаксы Миртл. Пока Локонс кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все вернулось в свое обычное состояние. Миртл не верила своим глазам. — Ты жив! — буркнула она разочарованно. — Не огорчайся! — посочувствовал ей Гарри и стал протирать очки от крови и грязи. — Конечно, не буду. Я просто подумала, вдруг ты умер, и мы бы разделили с тобой мой туалет. Я была бы очень этому рада. — сказала Миртл и смущенно засеребрилась. — Ух ты! — восхитился Рон. — Когда они вышли из туалета в темный пустынный коридор, по-моему, Миртл влюбилась в тебя. Но чаша весов склонилась в твою пользу, Джинни. По лицу Джинни по-прежнему катились слезы. Рон встревоженно посмотрел на нее, потом обернулся к Гарри. — Куда теперь? Гарри кивнул на Фоукса. Тот полетел вперед, заливая все вокруг золотистым светом. Они пошли за ним и через минуту оказались перед кабинетом профессора МакГонагал. Гарри постучал и толкнул дверь. Глава 18. Добби вознагражден. Когда четверо подземных странников — Гарри, Рон, Джинни и Локонс — с головы до пят мокрые и грязные, а Гарри еще и в пятнах крови вошли в кабинет, все, кто там был, ошеломленно замолчали, но тишина в тот же миг взорвалась воплем. «Джинни!» Увидев дочь, миссис Уизли, сидевшая в слезах перед камином, вскочила. За ней мистер Уизли — и оба бросились к дочери, но Гарри смотрел не на них. У камина стоял, улыбаясь, профессор Дамблдор. Рядом профессор МакГонагал, она тяжело дышала и держалась за сердце. Прошуршав крыльями возле уха Гарри, Феникс опустился на плечо Дамблдора, а Рон с Гарри по очереди очутились в крепких объятиях миссис Уизли. — Вы спасли ее, спасли! «Как вы это сумели?» «Нам всем очень бы хотелось это узнать», — произнесла профессор МакГонагал, утратившим обычную твердость голосом. Мисс Уизли выпустила Гарри, и тот, мгновение поколебавшись, подошел к столу и выложил волшебную шляпу, меч, украшенный рубинами, и жалкие остатки дневника Реддла. А потом он заговорил. Около четверти часа в полной восхищении тишине он рассказывал о том, как услышал бесплотный голос, и Гермиона одна поняла, что это голос Василиска, ползавшего по трубам внутри толстенных стен замка, как они с Роном пошли за пауками в лес, и Арагог поведал им, где умерла последняя жертва Василиска, как они догадались, что Плакса Миртл и есть эта жертва, и что вход в тайную комнату не где-нибудь, а в ее туалете. Гарри замолчал, чтобы перевести дух. — Замечательно. Итак, вы отыскали вход, нарушив... Не примену добавить, вопиющим образом сотню школьных правил. Но как же вы оттуда выбрались живыми, Поттер?
МакГонагалл сгорала от любопытства.
Гарри, слегка охрипший, перешел было к тому, как вовремя подоспел Фоукс, как волшебная шляпа вооружила его мечом, и вдруг запнулся. Он старался избегать упоминаний о дневнике Реддла, поглядывая на Джинни. Она стояла в двух шагах, прижавшись к матери, и слезы безостановочно бежали по ее щекам. «А вдруг ее и правда исключат?» — подумал Гарри в смятении. «Дневник Реддла замолк навсегда? Поди-ка теперь докажи, что это он своей магической властью заставлял ее совершать то страшное, что творилось в замке». В поисках поддержки Гарри взглянул на Дамблдора. Тот едва заметно улыбнулся, и огонь камина блеснул в стеклах его очков-половинок. «Я вот что хотел узнать. Как лорд Волан-де-Морт изловчился околдовать Джинни?» — тихо спросил директор. «Ведь он, по моим источникам, укрылся сейчас в албанских лесах». Горячая волна радости накатилась на Гарри, и у него отлегло от сердца. — Что? — ошеломленно воскликнул мистер Уизли. — Вы знаете, кто околдовал Джинни? Но Джинни, разве она не была во всем виноват дневник? Гарри поднял его и показал Дамблдору. Реддл его вел, когда ему было 16. Дамблдор взял у Гарри дневник и принялся с любопытством рассматривать его, склонив длинный крючковатый нос над мокрыми прожженными страницами. «Изумительно», — проговорил он негромко, — «да, Реддл был один из самых одаренных учеников Хогвартса». Дамблдор повернулся к супругам Уизли, окончательно сбитым с толку. «Очень немногим известно, что лорда Волан-де-Морта когда-то звали Том Реддл. Я учил его здесь 50 лет назад. Окончив школу, он исчез, скитался в дальних краях, якшаясь с самыми опасными колдунами и магами, и все глубже погружался в тайны черной магии. Он подверг себя такому количеству чудовищных превращений, что, когда вновь появился уже под именем Волан-де-Морта, был совершенно неузнаваем. Не было ничего общего между зловещим темным лордом и умным славным мальчуганом, который был когда-то старостой школы. «Но что могло с ним связывать нашу Джинни?» — воскликнул мистер Уизли. «Его дневник», — всхлипнула Джинни. «Я в нем писала, а он отвечал весь этот год». Мистер Уизли был потрясен. «Джинни, как ты могла? Что я тебе всегда говорил? Мало ли кто или что может прикинуться добрым и понимающим. Как можно идти на поводу у того, кого совсем не знаешь? Почему ты не показала дневник мне или маме? Такая подозрительная вещь. Ясно же, что она полна черной магии». «Я этого не знала», — рыдала Джинни. «Он был в одном из учебников, помнишь, который мама купила? Я подумала, кто-то вложил его в книгу и забыл». «Мисс Уизли следует немедленно отправить в больничное крыло», — нетерпящим возражения тоном вмешался Дамблдор. «На ее долю выпало слишком тяжелое испытание. Ни о каком наказании речи быть не может. Волшебники гораздо старше ее бывали обмануты Волан-де-Мортом». Он широким шагом подошел к двери и открыл ее. «Джинни нужен сон. И еще, пожалуй, кружка горячего шоколада. Мне это всегда прибавляет сил», — добавил он и дружески подмигнул девочке. «Мадам Помфри еще не спит. Она сейчас раздает сок мандрагоры. С уверенностью могу сказать, что жертвы Василиска придут в себя с минуты на минуту». «Значит, Гермиона скоро будет в порядке», — обрадовался Рон. «Все худшее позади», — кивнул Дамблдор. Миссис Уизли поддерживает Джинни, повела ее из кабинета. Мистер Уизли, который никак не мог опомниться, побрел за ними. «А знаете, Минерва, — улыбнулся профессор Дамблдор, — пожалуй, эта история стоит хорошей пирушки. Можно попросить вас пойти поговорить с поварами?» «Можно», —
Сухо кивнула профессор МакГонагалл и уже у дверей спросила: «Полагаю, в мое отсутствие вы разберетесь с Поттером и Уизли, не правда ли?»
«Истинная правда»,
— заверил ее Дамблдор. Она ушла, а Гарри с Роном опасливо посмотрели на Дамблдора.
«Что значит разобраться с ними?»
«Быть не может. Наверное, все-таки не наказание».
«Помнится, я говорил, что придется исключить вас обоих из школы, если вы еще раз нарушите правила», — начал директор.
От ужаса Рон вытаращил глаза. «Это лишний раз доказывает, что даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно», — усмехнулся Дамблдор. «Вы оба получите особые награды за услуги школе. И дайте-ка подумать. Да».
«Да-да-да, по 200 баллов каждому для Гриффиндора».
Рон сделался ярко-розовый, как цветы Локонса на Валентинов день.
«Но почему-то еще один здесь присутствующий хранит слишком упорное молчание. Было бы интересно послушать о его участии в этом рискованном предприятии».
Дамблдор посмотрел на Локонса.
«Ну, к чему это излишняя скромность, Златопуст?»
Гарри вздрогнул. Он успел начисто забыть о Локонсе, а тот стоял в углу комнаты, по-прежнему улыбаясь растерянной, чуть дурашливой улыбкой. Услыхав Дамблдора, он огляделся вокруг, силясь понять, к кому это обращаются.
«Профессор Дамблдор», — поспешил вставить Гарри, — «произошел несчастный случай внизу, в тайной комнате. Профессор Локонс...»
«Я что, профессор?»
— осведомился Локонс с кротким удивлением. — Вот тена! А я-то считал себя идиотом!
— Он хотел наложить на нас заклятие забвения, — продолжил Рон, — а палочка возьми и стрельни в него самого.
— Да. Дамблдор покачал головой, и его длинные серебряные усы задрожали. — Значит, поражен собственным оружием.
— Оружием?
Эхом отозвался Локонс. «У меня нет оружия. А вот у этого мальчика есть», — Локонс указал на Гарри. «Меч. Очень красивый. Он вам может его одолжить».
«Рон, пожалуйста, отведи профессора Локонса в больничное крыло», — обратился Дамблдор к Рону. «Мне еще нужно сказать Гарри несколько слов». Локонс неуверенно поплелся к двери, Рон, выходя, оглянулся, бросил на директора с Гарри любопытный взгляд и, взяв Локонса за руку, вышел с ним в коридор. Пройдя через комнату к камину, Дамблдор опустился в одно из кресел. «Садись, Гарри», — предложил он, и Гарри сел, испытывая необъяснимое волнение. Дамблдор разгладил усы. «Прежде всего я должен поблагодарить тебя». Глаза его вновь блеснули. «Там, внизу, ты проявил настоящую доблесть, иначе Фоукс не прилетел бы к тебе». Он провел рукой по перьям Феникса, который легонько хлопал крыльями, сидя на его колени. Гарри лишь неловко улыбнулся в ответ. «Значит, ты встретился там с Томом Редли», — произнес Дамблдор в раздумье. «Я полагаю, что ты-то и интересовал его больше всего». Внезапно все то, что подспудно грызло Гарри, сбивчиво, в беспорядке вырвалось наружу. «Профессор, Реддл сказал, что я похож на него. Странное сходство», — говорил он.
«Он так сказал?» Дамблдор внимательно глядел на Гарри из-под густых седых бровей. «А ты сам что об этом думаешь?»
«Думаю, что совсем не похож», — слишком громко выпалил Гарри. «Я ведь учусь в Гриффиндоре».
Он умолк. В душе у него вдруг зашевелилось сомнение.
«Профессор», — через мгновение продолжал он, — «волшебная шляпа сказала, что лучше всего мне было бы в Слизерине, и многие думали, что наследник Слизерина — я. Ведь я могу говорить на змеином языке».
«Ты говоришь на языке змей, Гарри», — ответил Дамблдор спокойно, — «потому что на нем говорит Волан-де-Морт, единственный оставшийся потомок Салазара Слизерина.
Если не ошибаюсь, он нечаянно вложил в тебя талику своих сил в ту ночь, когда наградил этим шрамом. Уверен, сам он этого не хотел.
«Волан-де-Морт в меня вложил частицу самого себя?» — прошептал Гарри, как громом пораженный.
«Ну, судя по всему, значит, мое место в Слизерине». Гарри с отчаянием посмотрел в лицо Дамблдора.
Волшебная шляпа почуяла во мне эту частицу и
определила в Гриффиндор, успокаивающе договорил Дамблдор.
«Видишь ли, Гарри, так вышло, что в тебе много качеств, которые столь высоко ценил Салазар Слизерин у своих любимых учеников: находчивость и решительность, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам».
Тут усы директора вновь задрожали.
«И, наконец, редчайший дар — змеиный язык. Однако же волшебная шляпа направила тебя в Гриффиндор. Знаешь почему? Подумай».
«Только потому, что я просил не посылать меня в Слизерин», — сокрушенно произнес Гарри.
«Верно». Дамблдор опять улыбнулся.
«Именно в этом твое отличие от Тома Реддла. Ведь человек — это не свойство характера, а сделанный им выбор».
Гарри неподвижно сидел на стуле, оглушенный услышанным.
«И если тебе нужны еще доказательства, что ты не случайный гость в Гриффиндоре, прочитай-ка, что здесь написано».
Дамблдор подошел к столу профессора МакГонагал, взял испачканный кровью серебряный меч и протянул его Гарри. Тот недоуменно перевернул его, меч в свете камина полыхнул рубинами и прочитал выгравированное под рукояткой имя — Годрик Гриффиндор.
«Знай, Гарри, вынуть меч из этой шляпы может только истинный гриффиндорец».
Минуту оба молчали.
«Что тебе сейчас нужно, Гарри?» — Дамблдор перешел на обычный тон.
«Это еда и отдых. Ступай-ка ты к себе, вымойся и за праздничный стол. А я сейчас напишу в Азкабан. Надо вызволять нашего лесничего. Заодно набросаю объявление в ежедневный проповедник».
Выдвинув верхний ящик стола, Дамблдор достал пузырек чернил, ножичком заточил перо и прибавил: «И еще нам потребуется новый преподаватель защиты от темных искусств».
«Ух, что-то они у нас не задерживаются».
Гарри встал, пошел к выходу и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг та распахнулась, да с такой яростью, что, ударившись, отскочила от стены. На пороге стоял Люциус Малфой с перекошенным от бешенства лицом, чуть позади съежился весь обмотанный бинтами Добби.
«Добрый вечер, Люциус!» — дружелюбно приветствовал его Дамблдор.
Едва не сбив Гарри с ног, Малфой подскочил к столу, Добби юркнул за ним с подбострастным ужасом на лице и, согнувшись в три погибели, засеменил следом.
«Так значит, вы вернулись?»
Холодные глаза Малфоя впились в Дамблдора.
«Попечительский совет отстранил вас, но вы, как я вижу, пренебрегли мнением совета, сочли для себя возможным вернуться в Хогвартс».
«Спешу известить вас, Люциус». Дамблдор, спокойно, чуть улыбаясь, смотрел на непрошенного гостя.
«Ко мне обратились 11 членов попечительского совета, все, кроме вас. Разговор был нелегкий и откровенный. Узнав, что очередная жертва, дочь Артура Уизли, совет попросил меня без промедления вернуться. Похоже, пришли к общему мнению, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не сыщешь. И вот что странно. Некоторые члены совета намекают на то, что их согласие на мою отставку было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи».
Мистер Малфой, и без того всегда бледный, сделался еще бледнее, глаза его превратились в щелки.
«Ну и что?
Вы уже прекратили нападение?» — спросил он с издевкой. «Преступник пойман?»
«Да», — все так же улыбался Дамблдор. И кто же он?
Ну, все тот же злодей, темный лорд. Только в этот раз он действовал через другого человека, с помощью вот этого дневника.
Испытующе глядя на мистера Малфоя, Дамблдор протянул ему черную книжицу с большой дырой в середине. Гарри же все это время наблюдал за домовиком.
Увидев дневник, Добби вдруг повел себя весьма странно, выпучил огромные зеленые глаза, указал Гарри взглядом на дневник, затем на мистера Малфоя и стал бить себя кулаками по голове.
— Ясно, — нараспев проговорил мистер Малфой, не замечая ужимок Добби.
— Умный план.
Дамблдор внимательно глядел в глаза Малфою, голос его оставался таким же ровным. — Если бы Гарри...
Малфой бросил на мальчика быстрый пронзительный взгляд. — И его друг Рон, — продолжал директор, — не нашли эту книжицу. Даже, я считал бы, виновной во всем Джинни Уизли. И никто никогда бы не доказал, что она поступала так не по своей воле.
Мистер Малфой молчал, его лицо превратилось в маску.
— А теперь вообразите, — говорил Дамблдор, — каковы были бы последствия. Уизли — одна из самых известных чистокровных семей в мире волшебников. Артур Уизли — один из авторов закона о защите маглов, а его дочь убивает полукровок. Подумать только, что стало бы с ним и с его законом. Большая удача, что дневник был найден, прочтен, и записи в нем потом исчезли.
— Да, большая удача, — с трудом выдавил из себя Малфой.
А за спиной у него Добби, как заведенный, глянет на дневник, на хозяина и колотит себя кулаками по голове. И тут до Гарри дошло. Он, понимающе кивнул, Добби попятился в угол и, сменив вид самобичевания, стал выкручивать себе уши.
«Мистер Малфой», — Гарри поближе подошел к нему, — «а не знаете ли вы, как к Джинни попал этот дневник?»
«Откуда мне знать, где эта паршивка его взяла?»
«Но Гарри уже ничего не могло сегодня смутить. Да ведь это вы ей его подсунули. В магазине «Флориш и Блоттс». Я помню, вы тогда взяли у нее из котла учебник по трансфигурации, а потом положили обратно. Потому-то дневник в этом учебнике и оказался. Что, будете спорить?»
Бледные пальцы Малфоя сжались и разжались.
«Попробуй докажи это», — прошепел он.
«Ну, разумеется, этого никто доказать не может», — кивнул Дамблдор, улыбнувшись Гарри. «Тем более теперь, когда Том Редли исчез со страниц дневника. И все же, Люциус, позвольте предупредить вас, не раздавайте налево-направо вещей Волан-де-Морта, если хоть одна попадет еще в чьи-нибудь невинные руки».
«Не сомневаюсь, Артур Уизли сможет доказать, что это ваши проделки».
Люциус Малфой на секунду замер, и Гарри увидел, как у него дернулась правая рука. Хотел, видно, прибегнуть к волшебной палочке, но, оценив обстановку, повернулся к домовику. «Идем, Добби!»
Он рывком открыл дверь. Домовик послушно побежал за ним, и хозяин пинком вышвырнул его из кабинета. Добби взвизгнул от боли и визжал до конца коридора. Гарри нахмурил лоб. И как же все-таки помочь бедняге? И его осенило.
— Профессор Дамблдор, — торопясь, — заговорил он, — можно вернуть дневник мистеру Малфою?
— Пожалуйста.
— Конечно, Гарри, — невозмутимо ответил Дамблдор. «Не забудь только про банкет!»
Гарри схватил дневник и стремглав выскочил из кабинета. За углом еще слышались затихающие вопли Добби. Боясь, вдруг план не сработает, Гарри поспешно сдернул с ноги ботинок, стащил мокрый грязный носок, сунул в него дневник и бросился вдогонку по безлюдному коридору. Нагнал он их на площадке лестницы и, запыхавшись, остановился. «Мистер Малфой, возьмите это обратно», — сказал он и сунул носок в руку Малфоя.
«Что тут еще?»
Малфой содрал носок с дневника, швырнул в сторону и перевел взбешенный взгляд на Гарри. ты так же плохо кончишь, как твои родители, и в самое ближайшее время. Тон его был тих и зловещ. Они тоже были глупцы, совали нос не в свои дела. «Пошли, Добби!»
«Я кому сказал? Пошли!»
Но Добби стоял как вкопанный. Он сжимал в руке пойманный на лету грязный липкий носок и смотрел на него, как на бесценное сокровище. «Хозяин дал Добби носок!» — произнес он в изумлении. «Хозяин дал его Добби!»
«Что такое?»
— фыркнул мистер Малфой. «Что ты там лопочешь?» «Добби получил носок!» — пролепетал домовик, не веря своему счастью. «Хозяин бросил! Добби поймал, и Добби... Добби свободен!» Мистер Малфой, окаменев, уставился на эльфа, затем ринулся к Гарри: «Ты отнял у меня слугу, мальчишка!» Но Добби крикнул ему: «Ты теперь не можешь причинить вреда Гарри Поттеру!» Что-то загрохотало, и мистера Малфоя отшвырнуло назад. Он полетел вниз по ступенькам, отсчитывая по три за раз, и упал бесформенной кучей, площадкой ниже. Побагровев от гнева, вскочил и, выхватив из кармана волшебную палочку, но Добби погрозил ему длинным тонким пальцем. — Сейчас же уходи, — велел он. — Ты не тронешь Гарри Поттера. Ты сейчас же уйдешь. И Люциус Малфой подчинился. Метнув последний, горящий ненавистью взгляд на обоих, закутался в мантию и вышел с площадки в коридор. «Гарри Поттер освободил Добби!» — пронзительно завопил эльф, зачарованно глядя на Гарри. Его круглые глазища сияли в лунном свете, лившемся из ближайшего окна. «Гарри Поттер освободил Добби!» «Большего я не мог для тебя сделать», — улыбнулся Гарри. «Но ты мне, Добби, пообещай никогда впредь не спасать мою жизнь». Уродливое землистое лицо домовика расплылось в широкой во весь рот улыбке. Гарри смотрел, как он трясущимися руками натягивает его носок, и вдруг кое-что вспомнил. «У меня есть один вопрос. Ты мне тогда сказал, что грозящая мне опасность не связана с тем, кого нельзя называть, помнишь?» «Ну, а что вышло?»
«Так это же был ключ, сэр»,
— ответил Добби, еще больше округлив глаза, как будто речь шла о самоочевидных вещах.
«Добби вам намекнул.
Ведь раньше-то темного лорда спокойно называли по имени. Это уж потом, когда он придумал себе новое имя, стало нельзя. Понятно?»
«Понятно»,
— не очень уверенно согласился Гарри.
«Ну, ладно, я, пожалуй, пойду. Там внизу празднуют, да и Гермиона вот-вот очнется».
Добби обхватил Гарри тонкими ручками и крепко обнял. «Гарри Поттер еще более велик, чем думал Добби!» — воскликнул он с рыданием. «Прощай, Гарри Поттер!» И с громовым треском, похожим на прощальный залп салюта, Добби исчез. Гарри бывал в Хогвартсе на многих праздниках, но никогда еще ничего подобного не видел. Все были в пижамах, и торжество растянулось на целую ночь. И сколько же радости эта ночь принесла ему! Гермиона встретила его с восторженным криком: «Ты победил, Гарри!» Джастин выскочил из-за стола, долго тряс его руку, бесконечно извиняясь за свои подозрения, а в половине четвертого внезапно появился Хагрид и с таким жаром хлопнул Гарри и Рона по плечам, что те ткнулись носом в тарелки. Вслед за этим профессор МакГонагал сообщила, что по случаю столь отрадных событий дирекция сочла возможным отменить экзамены.
«Как жаль!» — огорчилась Гермиона
и прибавила, что 400 баллов, полученные Гарри и Роном, обеспечили Гриффиндору кубок школы еще на один год. А тут еще Дамблдор объявил, что, к сожалению,
Профессор Локонс не будет больше преподавать защиту от темных сил. Он потерял память и едет лечиться. Ликование школьников разделили и несколько профессоров. «Вот жалость!» — проворчал Рон, уплетая пончик с джемом. «Он только-только начал мне нравиться». Гарри никогда в жизни не был так счастлив. В жарком солнечном мареве промелькнул остаток летнего семестра. Хогвартс вернулся к своим обычным будням, правда, с небольшими изменениями. Отменили занятия по защите. У кого? А у нас практики по защите было навалом, — утешал Рон огорченную Гермиону. Исключили из попечительского совета Люциуса Малфоя. Драко перестал разгуливать по школе с таким видом, будто весь Хогвартс — его вотчина. Вид у него теперь всегда был обиженный и угрюмый. Зато Джинни, напротив, сияла от счастья. Быстро, слишком быстро наступило время отъезда, и наши друзья — Гарри, Рон, Гермиона, Фред, Джордж и Джинни — заняли купе в экспрессе «Хогвартс-Лондон». До начала каникул остались считанные часы. Ученикам пока еще можно колдовать, и вся компания самозабвенно отдалась любимому занятию. Играли в исчезающие карты, пускали последние оставшиеся у близнецов хлопушки и обезоруживали друг друга с помощью заклинаний. У Гарри это получалось мастерски. Почти у самого вокзала «Кингс-Кросс» Гарри вдруг кое-что вспомнил. «Джинни, а помнишь, ты видела, Перси делал что-то такое, чего потом очень стеснялся и просил тебя никому не рассказывать. Что это было?» «Конечно, помню». Джинни хихикнула. «У Перси завелась подружка». Фред, вставший за книгами, уронил целую связку прямо на голову Джорджу. «Что-что?» «Староста Когтеврана, Пенелопа Кристалл», — объяснила Джинни. «Это ей. Он писал письма все прошлое лето. В школе они встречались тайком. Я как-то вбежала в пустой класс, а они там целуются. Потому он и был не в себе, когда на нее, ну, понимаете, когда на нее напали». «Вы ведь не будете его дразнить, не будете?» — спросила она с тревогой. «Я и не подумаю», — просиял Фред. «Конечно, не будем», — поперхнулся Джордж. Экспресс замедлил ход и остановился. Гарри достал перо, кусочек пергамента и повернулся к Рону с Гермионой. «Это номер телефона Дурслей», — сказал он Рону. Дважды наскоро написал номер, пополам разорвал пергамент и вручил друзьям половинки. «Прошлым летом я объяснил твоему отцу, как пользоваться телефоном. Он научит тебя. Позвоните мне. 2 месяца говорить только с Дадли я этого не вынесу. А ты расскажи дяде с тетей, какое геройство ты совершил», — сказала Гермиона, когда они окунулись в людскую толчую перед заколдованным барьером. «И они будут тобой гордиться». «Гордиться? Но не знаешь, как расстроиться? Столько раз дорогой племянник был на волосок от гибели и уцелел. Боюсь, как бы они от злости не умерли». И друзья на этот раз без помех прошли все вместе сквозь барьер, разделяющий 2 мира — маглов и магов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», декабрь 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.